Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Число погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве достигло 48. Евросоюз начинает специальное информационное вещание на Белоруссию. В Казахстане арестован руководитель аппарата Верхней палаты парламента. Растет число жертв трагедии в Москве. По последним данным, при обвале крыши басманного рынка погибли 48 человек, около 30 ранены. Все подробности далее в программе этого часа. Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию протеста у здания главного военного комиссариата Москвы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К зданию комиссариата в полдень вышло чуть менее 30 активистов московского отделения СПС. Каждому из них достался свой плакат. «Нет дедовщине», «Долой призыв», «Не два года в сапогах, а 6 месяцев в строю» и «От тайги до британских морей в российской армии всех страшней», рассказывает депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
«Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат, потому что такая армия не может защищать свою родину. На армию нужно выделять средства, но эти средства должны быть четко подконтрольны».
Пикет продлился всего 10 минут. После этого молодежь собрала свои плакаты и направилась к зданию Министерства обороны, где в час дня начался другой митинг. Авангард красной молодежи, национал-большевики и другие молодежные объединения выступали против призыва за реформирование вооруженных сил и отставку министра обороны Сергея Иванова. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Белорусские власти приостановили выход газеты «Сгода», «Согласие», перепечатавшей карикатуры на пророка Мухаммада. Об этом заявил министр информации Белоруссии Владимир Русакевич, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам Владимира Русакевича, публикация в газете «Сгода» обсуждалась в Министерстве информации со специалистами. Как заявил Русакевич, это понадобилось изданию для того, чтобы поднять свой низкий рейтинг. Однако, как продолжил Русакевич, мудростью издатель и редактор этого издания никогда не отличались. Поэтому по инициативе министерства по факту публикации карикатур на пророка Мухаммеда возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды». Сегодня в редакции газеты сотрудники КГБ провели обыск и конфисковали все оборудование. Заместитель редактора газеты Александр Сдвижков и учредитель Алексей Король были вызваны в КГБ, где дали показания. Как сообщил «Радио Свобода» Александр Сдвижков, с него была взята письменная подписка о неразглашении материалов следствия. Министерство информации заявило, что приостанавливает выход газеты «Сгода» сроком на 3 месяца. Однако цель – закрытие издания. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В преддверии президентских выборов в Белоруссии Европейский Союз начинает выпуск информационных программ, предназначенных для населения страны. Член руководства Евросоюза Бенито Ферреро-Вальднер подчеркнул, что независимая информация чрезвычайно важна для Белоруссии, где СМИ находятся под жестким контролем властей. Радио и телепередачи начнутся в это воскресенье. С информационными выпусками можно будет ознакомиться и в интернете. В Казахстане по подозрению в организации убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева арестован руководитель аппарата Верхней палаты парламента Ержан Утембаев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
Лидеры казахстанской оппозиции выступили с требованием отставки председателя Сената Верхней палаты парламента Нуртая Абыкаева, мотивируя это тем, что накануне был задержан по подозрению в организации похищения и убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаевы руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев. Ранее были арестованы 5 сотрудников специального подразделения Комитета национальной безопасности Казахстана «Арыстан», что переводится как «Лев». Некоторые из них сознали в своем участии в похищении Сарсенбаевы и в том, что нанимал их Ержан Утембаев. Сергей Козлов, «Радио Свобода», Алма-Ата.
«Радио Свобода». Новости.
Иран готов к компромиссу и не отвергает предложение Москвы проводить на российской территории работы по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки.
С учетом признания за Ираном права развивать мирные ядерные технологии, а также принимая во внимание условия, при которых мы возобновили масштабные работы по обогащению урана, мы готовы к компромиссу.
По словам министра, Тегерану и Москве осталось согласовать ряд вопросов, в частности, о сроках и месте проведения работ. В Тегеран прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, который продолжит консультации. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. Главный прокурор трибунала Карла Дель Понте вновь заявила, что бывший командующий армией боснийских сербов скрывается в Сербии. Младича обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Среди прочего, ему инкриминируется организация «Массовое истребление мусульман в Сребренице» в 1995 году. Руководство Европейского Союза дало указание властям Франции и Нидерландов начать массовую вакцинацию домашней птицы. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение птичьего гриппа, который пока выявлен только у диких птиц, говорит представитель Европейской комиссии.
Вакцинации будут проводиться под самым тщательным наблюдением при полном контроле. Контроль подразумевает, в частности, ограничения на передвижение людей, мониторинг птиц, подвергнутых вакцинации, чтобы не было ни одного упущенного случая птичьего гриппа. Будет вестись и тщательная отчетность.
Это был представитель Еврокомиссии. Госсекретарь США Кондолиза Райс, неожиданно прибывшая в Ливан, встретилась с депутатами парламента. Депутаты представляют антисирийски настроенное большинство. Райс подтвердила, что Вашингтон требует от Сирии активного сотрудничества с комиссией, которая расследует обстоятельства убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири год тому назад. Из Бейрута госсекретарь направится в Объединенные Арабские Эмираты.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». По последним данным, в результате обвала крыши басманного рынка в Москве погибли не менее 48 человек, десятки ранены. В Испании отмечается годовщина попытки военного переворота. Неуставные отношения в российской армии имеют давние традиции, утверждают историки. Это центральная тема третьего информационного часа нашей программы. Итак, дедовщины или так называемые неуставные отношения в российской армии существуют уже очень давно. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть «Купринский поединок». Так считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории Петербургского политехнического университета Сергей Полторак. По его мнению, именно рукоприкладство, издевательство над новобранцами и привычное многовековое хамство высших чинов стали одной из причин поражения Белой армии в гражданской войне. С другой стороны, отношения между военнослужащими в царской и в советской и современной российской армиях строились и строятся на совершенно разных основах. С Сергеем Полтораком о неуставных армейских традициях в российской армии беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Неуставные отношения – это беда исключительно сегодняшней армии.
Сам по себе термин «неуставные взаимоотношения» очень неудачный. Строго говоря, неуставные взаимоотношения – это все, что противоречит уставу. Ну, предположим, в уставе уже много лет записана фраза о том, что военнослужащие друг с другом должны разговаривать на «вы». То есть кто-то кому-то на «ты» обратился, уже получается неуставные взаимоотношения. Но чаще всего речь идет, конечно же, о рукоприкладстве. Надо сказать, что любая армия, любого государства, она всегда является отражением всего того, что происходит в самой стране. И Россия, разумеется, не исключение, к сожалению. Рукоприкладство в той или иной мере у нас было всегда. Рукоприкладство было и в царской армии, причем оно представляло собой более жестокое явление, нежели сейчас. Потому что рукоприкладством занимались и офицеры, унтер-офицеры, то бишь нынешние сержанты, так скажем, и рядовые. Но наказания всегда были разные. Вот, например, в 1720 году впервые появился устав. Он назывался «Устав морской».
И что грозило драчунам?
Их могли, в соответствии с этим уставом, приговорить к повешению. А если была драка массовая, всех участников этой драки тоже могли приговорить с огромной помпой, скажем так. Прилюдно на площадях людей казнили. Планировал, что это все будет оказывать большое воспитательное воздействие. На самом деле, наверное, это все гораздо сложнее. Я думаю, что вряд ли они толком понимали, за что их наказывают, потому что они привыкли к такому образу жизни. Даже офицеры, которые занимались мордобоем, правда, между собой, тоже могли пострадать, их могли лишить жизни. Устав, который был принят во времена Петра I, он действовал примерно 100 лет. Уже во времена Александра I стали меняться какие-то положения устава. Устав стал более мягким на протяжении всего XIX века. Традиционным было и отношение офицера к солдату на «ты», естественно. И многие считали, что к солдату по-другому относиться-то нельзя, кроме как вот воспитывая его кулаком. Ну и, разумеется, еще телесные наказания были официально одобрены уставами и процветали долгое время, чуть ли не до конца XIX века.
Из повести Александра Куприна «Поединок».
Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты, Хлебникова. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, заплывшим от синяка глазом. «Не могу я, барин, больше. Ох, Господи! Бьют, смеются. Взводный денег просит. Где взять? Живот у меня надорванный. Еще мальчонком надорвал. Кила у меня, барин. Ох, Господи, Господи!»
Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, сейчас мы говорим о том, что в армию в советское уже время были перенесены многие лагерные порядки. И часто теперь говорят, что дедовщина – это, в общем, единственное средство поддержания и наведения дисциплины. Было ли так в царской армии? Играли ли вот эти неуставные отношения такую же дисциплинарную роль?
Да, рукоприкладство считалось способом наведения порядка, но там ситуация была качественно иной. Дело в том, что унтер-офицеры, то бишь нынешние сержанты, как бы мы сказали, это были люди, которые служили не год, не полтора, не два, а в разное время, это могло быть и 25 лет, и 10 лет. Это были люди, которые по существу являлись, как сказали бы сейчас, сверхсрочниками. Имели часто семьи, отдельно жили, или в казарме у них там был отгорожен уголочек какой-то. То есть это были в значительной мере профессионалы и помощники командиров. В меру своего воспитания и понимания службы, меру образования, они воспитывали подчиненных. Разумеется, они были воспитаны не лучшим образом, поэтому частенько, конечно, пускали в ход и кулаки, но чаще всего они стремились к какой-то, знаете, служебной целесообразности, как они ее понимали. Тогда считалось очень часто, что применять кулаки – это нормальное мужское занятие. При этом они не хотели кого-то убить, унизить, они просто хотели, чтобы военная жизнь текла по какому-то установленному ранжиру. Не более того.
Когда читаешь Куприна, как-то целесообразность в голову не приходит. Александр Куприн из повести «Поединок».
Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. При мне Арчаковский так бил своего денщика, что я на силу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру. А ротный командир послал его запиской к фельдфебелю. А фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата. Даже самые лучшие, самые нежные из них, все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите, почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалование. Их доблесть – подмоченная доблесть. И воинская дисциплина, дисциплина за страх, соприкасается с обоюдной ненавистью.
Сергей Николаевич, Куприн был неправ?
Куприн тем и гениален, наверное, что он писал правду, тем более, что сам он, хотя был в запасе, но даже имел воинское звание поручика, поэтому он знал, о чем писал. Другое дело, что это, хотя и тяжелый момент армейской службы, но это все-таки лишь часть той службы, которая была. Но, увы, это неотъемлемая часть жизни армии, с которой можно вполне успешно бороться. То, что писал об этом Куприн, это, если хотите, было одним из способов борьбы с этой самой дедовщиной, со всеми этими вот неуставными нормальными взаимоотношениями.
Часто сегодня говорят, что неуспех Белой армии в свое время во многом был связан с этим вот отношением царского офицера к солдату. Отношением агрессивным, презрительным, чуть что шампалами, чуть что в зубы. Поэтому многие боялись ее и не хотели к ней присоединяться, ее поддерживать.
Вы правы, это была одна очень важная составляющая, потому что в Красной армии отношения между командирами и подчиненными поначалу строились совсем на других основах.
Это был доктор исторических наук Сергей Полторак. Вопрос ему задавала моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Согласно последним данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли по меньшей мере 48 человек, более 30 ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят митинги и шествия. В Москве акцию организовали коммунисты, представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу. Свою акцию протеста провели у здания главного военного комиссариата Москвы. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены. В результате взрыва среди погибших 8 солдат. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет мой коллега Сергей Сининский. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Речь Хрущева на 20-м съезде партии. На что тогда надеялись? Какой бизнес считать в стране малым и какой средним? Общественная жизнь в Белоруссии накануне президентских выборов в этой стране и к 300-летию со дня рождения Бенджамина Франклина. Все эти темы в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторами в 2 часа ночи, в 7 и в 10 утра в четверг, ведущий Сергей Сининский. Ну а сейчас обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с американских тем сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня газета Wall Street Journal в колонке «Мнение» публикует статью известного экономиста Захария Карабелла, который пытается анализировать, стоит ли конгрессменам яростно протестовать против намерения администрации передать управление 6 крупнейшими американскими портами компании, которая базируется в Арабском Эмирате Дубае. Автор выделяет ряд основных моментов. Во-первых, говорит он, это озабоченность гипотетическими связями правительства Дубая с террористическими группами. Но, с другой стороны, полагает автор, надо иметь в виду, что Дубай является образцом глобального капитализма. Правящая там группа имеет много владений в развитых странах Запада, в том числе и в США. Второй пункт критики – это беспокойство подходом администрации Белого дома к вопросам внутренней безопасности. Конечно, любой порт, пишет автор, должен доказать Конгрессу способность жестко противостоять терроризму. Но вместе с тем, сейчас многие американские порты управляются иностранными компаниями. Например, в Лос-Анджелесе порт управляется компаниями из Тайваня, Дании, Сингапура и даже Китая. Но здесь, пишет Wall Street Journal, срабатывает стереотип, связанный с арабами. Если арабы, значит террористы. И третьим моментом, который выделяет автор в статье, опубликованной в Wall Street Journal, являются непривычные пока для американцев перемены в глобальной экономике. Автор статьи Захари Карабелл, экономист, считает, что здесь пока господствует не инновационный подход, а желание огородиться высокими стенами и спрятать голову в песок, пишет экономист Захари Карабелл в газете Wall Street Journal. Андрей?
Что еще интересного пишут сегодня американские газеты, Алан?
В редакционной статье в New York Times пишется, что сегодня многие профессионалы американской сферы здравоохранения опасаются, что телевизионная реклама продуктов, не имеющих питательной ценности, так называемый junk food, для детей, которая рекламируется для детей до 13 лет, вносит свой вклад в рост показателей детского ожирения и диабета в Соединенных Штатах. Согласно декабрьскому докладу Института медицины, нынешняя практика маркетинга еды и напитков ставит под угрозу здоровье малышей на дальнюю перспективу. Первая линия обороны, пишет газета, это родители. Им трудно противостоять требованиям малышей купить в универсаме сладкое лакомство, на котором изображен персонаж из любимого мультика. Здесь, конечно, нужна помощь правительства, а также пищевой индустрии и средств массовой информации. Но правительство практически не обращает внимания на эту проблему. Правда, пишет газета, детские каналы, такие как «Никель Одеон», пытаются давать больше советов детям, как выбирать здоровую пищу. Но прогресс пока мало заметен, потому что при этом те же самые телеканалы наращивают рекламу нездоровой пищи. Двое родителей из штата Массачусетс подают за это в суд на телеканал «Никель Одеон» и компанию «Келлог», производящую сладкие печенья, пишет в редакционной статье газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей?
Ялан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Андрей, сегодня газета «Вашингтон Таймс», консервативная газета, издающаяся в Вашингтоне, публикует письмо одного из своих читателей, который откликается на сообщение о том, что радиостанция «Голос Америки» намерена закрыть несколько своих программ, в том числе на английском языке. И в то же время радиостанция будет сосредотачивать больше ресурсов для вещания, предназначенного для исламского населения зарубежных стран. Читатель называет бессмысленным упразднение новостной программы на английском языке. Он утверждает, что программа служит миллионам горожан и сельчан по всему миру, включая образованных и влиятельных слушателей. Замещение радиопрограммы интернет-вещанием оставит за бортом миллионы слушателей, понимающих по-английски, но не имеющих легкого доступа во всемирную паутину. Но даже имеющие интернет будут получать новости с веб-сайта «Голос Америки» с определенным опозданием по сравнению с прямым эфиром. Ведь даже сами американцы, пишет читатель, предпочитают слушать новости по радио, как правило, за рулем автомобиля. Читатель «Вашингтон Таймс» отмечает интересную деталь. В то время как «Голос Америки» практически прекращает англоязычное вещание за рубеж, другие международные вещательные организации, такие как «Аль-Джазира» или «Международное китайское радио», расширяют долю программ, звучащих по-английски. Читатель выражает надежду на то, что американский конгресс отнесется внимательно к проекту закрытия англоязычного вещания радиостанции «Голос Америки» и все же сохранит эту службу, которая долгие годы служила миллионам людей во всем мире. Так заканчивает свое письмо читатель газеты «Вашингтон Таймс» по имени Ягдиш Ясал. Судя по всему, это житель США восточного происхождения. Андрей?
Спасибо, Алан. Сегодняшний обзор публикации в американской печати представил Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о трагедии в Москве. Напомню, там при обвале крыши басманного рынка погибли по меньшей мере 48 человек. Несколько десятков получили ранения. В прямом эфире «Радио Свобода», работавший на месте катастрофы, наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, еще раз здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сейчас, конечно, полным ходом идет работа по разгребанию завалов, по демонтажу этой конструкции, которая наполовину обвалилась, наполовину еще держится. И сотни людей по периметру окружили место трагедии в поисках родных и близких. И, конечно же, эмоции в такие моменты перехлестывают через край.
Ну вы что, бестолковые какие-то? У вас-то нету кто-нибудь старший, да? Хотя бы показать, объяснить. А то ли мертвый, не жив, кто?
Сейчас он подойдет, у вас...
Да сейчас. Сколько здесь стоит народ, что они мертвые лежат там, понимаешь? Я...
Это был житель Азербайджана из города Гянджи. Надо сказать, что на этом рынке работали в основном представители азербайджанской диаспоры, которые торговали там зеленью, сухофруктами и другими товарами. И каждые полчаса к ожидавшим информации людям выходили сотрудники Московской службы психологической помощи и сообщали о потерпевших, которые же были доставлены в городские больницы.
Ахмедова Сахиба, 45 лет, женщина, 29-я больница. Бабазадемдали, 37 лет, мужчина, 33-я больница. Бехтамиров Расим, 26 лет, мужчина, 33-я больница.
Конечно же, тех, кого нашли в развалинах, те, кого считают уже погибшими, они развезены по моргам, и у родных и близких есть возможность поехать туда и опознать. Надо сказать, что на этом рынке ночью полным ходом идет подготовка к очередному дню торговли. То есть, так как сегодня праздничный день, естественно, работа там кипела вовсю.
Утром не ночевали, они последним рейсом, если кто-то с метро, последним рейсом приезжают, до 3-4 часов они подготовка к торговле и оптовый рынок с утра.
Это были женщины из Узбекистана и Таджикистана, которые пришли утром искать своих родных и близких, которые в это время готовились к торговле. То есть около 100-150 человек находилось в это время, в момент трагедии на рынке.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был наш корреспондент Мумин Шакиров. Сегодня 62-я годовщина начала массовой депортации чеченцев, ингушей и некоторых других народов Кавказа. В 1944 году траурная дата стала поводом беседы в петербургской студии «Радио Свобода» моего коллеги Александра Дядина с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Владимиром Шнитке.
Всего было депортировано за годы советской власти около 6 миллионов. Там уже в 20-х годах расказачивание порядка 40 или 50 тысяч было депортировано. Потом была коллективизация, в которой тоже 2,5 миллиона было депортировано. Потом начались вот эти депортации, связанные с предвоенным положением финнов, например, из приграничной зоны Ленинградской области. Потом уже вот эти военные депортации чеченцев, ингушей, балкар. Официальная позиция, якобы чеченцы стреляли в спину, что они готовились сдать Кавказ и так далее. Это все были надуманные какие-то поводы. Было огромное количество кавказских народов депортировано. Скорее всего, здесь сказалась просто личная неприязнь Сталина и Берии. Надо сказать, что это была тотальная депортация. Вот по данным переписи на 1939 год, скажем, ингушей было 92 100 человек. А в момент этой депортации 44 года было выселено 91 250, то есть какое-то количество их было на фронте, практически всех выселили. То же самое относится и к чеченцам. Чеченцев было 387 тысяч депортировано 3 дня или 5 дней, вот пока шла эта отгрузка. То есть это, конечно, был геноцид. Проходил он совершенно ужасно. Ну вот есть описание одного из поселков Хайбах. Воинская часть туда прибыла недели за две до 23 февраля. Несколько обеспокоенные чеченцы ходили, спрашивали, в чем дело. Ну, им там пытались объяснить, что мы готовим горные части, у нас нет горных стрелков, как у немцев. 23 февраля пришел офицер и предложил старости этого поселка собрать всех на митинг, посвященный Дню Красной Армии. И поскольку у них было право ношения оружия национальное, значит, ну, только предупредил, чтобы приходили без оружия, это митинг и все. И когда эти люди собрались на площадь, на всех домах, которые окружали эту площадь, уже пулеметы стояли. Площадь быстренько окружили. Был объявлен указ о депортации. Поскольку это был высокогорный поселок, и невозможно было транспорт туда, машины подогнать, значит, им объяснили, что те, которые могут идти вниз своим ходом, они, значит, сейчас построят, их поведут, а те, которые не могут идти, значит, вот они подождут, и за ними придут подводы, и их заперли в сарай. После того, как основная колонна ушла вниз, этот сарай обложили сеном и подожгли. Потом в архивах удалось найти телеграммы, которые обменивались руководителем вот этой операции, полковник Гришанин. И он пишет: «Секретная телеграмма наркому Берии, только для ваших глаз. Ввиду нетранспортабельности в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах. Полковник Гришанин». Что им ответил нарком Берия? «Разрешительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю». Немножко позже Сталин отправил тоже им телеграмму от имени ВКПБ и Комитета обороны, объявляя благодарность всем частям и подразделениям за успешное выполнение важного правительственного задания на Северном Кавказе Сталина.
Владимир Эдуардович, как сложилась жизнь на местах, куда их выселяли, этих людей?
Во-первых, очень большой процент просто погибло при транспортировке, потому что повезли в Сибирь, повезли в Казахстан, а ведь это был февраль, зима, значительная часть просто не доехала, там на каждой станции выкидывали трупы. В принципе, считается, что примерно половина чеченцев из депортированных погибла в процессе этой депортации и в тяжелой жизни, которая была на месте, куда их прислали.
Прошло 62 года. Как сегодня должна быть завершена эта страшная история?
К сожалению, наша страна ведет себя позорно в этой ситуации. Не только по отношению к чеченцам, ингушам, а вообще ко всем. Я напомню, что, например, ФРГ, Вилли Брандт, президент, когда открывался памятник Холокосту в Польше, он встал на колени от имени Германии, попросил прощения у тех, которые погибли. От имени своего государства, хотя сам Вилли Брандт в этом ни в коем мере не был виноват, он всю жизнь был антифашистом. У нас ведь никто даже не извинился. Отсутствие вот этого извинения, покаяния, оно все время будет стоять между нашими народами, потому что генетическая память есть у этого народа. Они помнят все это, они помнят страдания, которые у них были. И пока не будет принесено нормальное извинение, нормальных отношений между нашими народами не будет. И потом та компенсация, которую сейчас выплачивают, допустим, реабилитированным за утраченное имущество и так далее, она просто издевательство. У них были дома с полной обстановкой, с хозяйством, со скотом. Все это пропало. И это долг государства перед ними. Поэтому эта проблема очень серьезная, и должна быть политическое желание, политический жест для того, чтобы ее решить. Сейчас она просто в тупике.
Это был член правления правозащитного общества «Мемориал» Владимир Шнитке. Вопрос ему задавал Александр Дядин. Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, при обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 48 человек, более 30 ранены. По-прежнему неизвестно, сколько людей оказались под завалами. К ним уже несколько часов пытаются пробиться спасатели. Со слов очевидцев, на рынке могли находиться более 100 человек. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же она проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В России в День защитника Отечества во многих странах проходят митинги и шествия. В Москве многотысячную акцию организовали коммунисты, представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу полностью, провели свою акцию у здания главного военного комиссариата Москвы. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек погибли и более 20 ранены в результате взрыва, среди погибших 8 солдат. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Он подозревается в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Из Словакии сообщается о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус H5N1 впервые обнаружен у домашних птиц. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», пришедшей к власти в палестинской автономии. Европейский Союз предупреждает Сербию, что переговоры о ее сближении с ЕС могут быть прерваны, если Ратко Младич, числящийся в списке военных преступников, не будет передан Гаагскому трибуналу. По меньшей мере 2 человека погибли в результате землетрясения в Мозамбике. Сила подземных толчков составила 7,5 баллов по шкале Рихтера. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
После высылки Александра Солженицына в Советском Союзе прокатилась волна протестов против расправы с писателями. У микрофона публицист Леонид Владимиров. 23 февраля 1974 года.
Александр Солженицын был арестован 12 февраля, а 13-го выслан из Советского Союза. Начиная с этих дней, в СССР непрерывно звучат голоса протеста. Волна возмущения действиями властей поднялась еще выше после того, как один из смелых защитников творчества Солженицына, писатель Владимир Войнович, был исключен из Союза писателей. Весьма характерно то, что в эти дни заговорили люди, хранившие молчание все последние годы, или даже защищавшие режим. К таким относится поэт Евгений Евтушенко, о выступлении которого сообщалось по радио «Свобода» в начале недели. Теперь пришла весть, что еще два писателя, Владимир Корнилов и Константин Богатырев, резко осудили действия своего союза. Талантливый, но очень мало публикуемый в СССР поэт Владимир Корнилов пишет, что Владимир Войнович – один из наиболее примечательных и оригинальных русских прозаиков. Его единственная вина в том, говорится в письме Корнилова всем писателям, что он пытался отстаивать права советских авторов, в том числе ваши права. Еще более резко звучит протест Константина Богатырева, поэта, публициста и переводчика, в свое время побывавшего за колючей проволокой сталинских лагерей. Вы награждаете в кавычках прославленных писателей лишением хлебных карточек или травите их как зверей. Я не хочу, даже только в собственных глазах, быть среди душителей литературы или среди тех, кто молчаливо их поддерживает. Не только писатели протестуют в эти тяжелые дни. Все громче звучат и протесты ученых. Только что выступил физик Лев Регельсон. Он потребовал отмены указа о высылке Солженицына и охарактеризовал атмосферу в стране как атмосферу страха и ненависти. Однако самым важным в заявлении физика Льва Регельсона представляется мне его оценка настроений советского общества. Советское правительство ошибается, если думает, что имеет дело лишь с горсточкой людей, не желающих больше терпеть ложь, пишет ученый. Он прав. Таких людей на самом деле много. Даже если считать только подписи под документами самиздата за последние годы, то счет идет на тысячи. А ведь открыто поднять голос в Советском Союзе осмеливается лишь незначительная часть тех, кто недоволен, разочарован или возмущен.
Протесты советской общественности против расправы с писателями. Радио «Свобода». 23 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания IBM предложила новую технологию, которая, как утверждается, позволяет формировать на кремниевых пластинах линии с шагом менее 30 нанометров. Это позволит гораздо плотнее располагать на пластине элементы микросхем. В настоящее время большая часть чипов изготавливается по технологии 90 и 65 нанометров. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Многие исследователи склонялись к тому, что необходимы совершенно новые методы создания микросхем, чтобы сохранить существующие темпы роста производительности микропроцессоров. Но, как утверждает менеджер исследовательского центра компании IBM Роберт Аллен, теперь у промышленности есть в запасе еще как минимум 7 лет, прежде чем потребуется радикально менять методы изготовления чипов.
Новости коротко. Лондонская Сити будет полностью покрыта сетью беспроводного доступа в интернет. Для размещения 150 точек беспроводного доступа будут использованы уличные знаки и фонари. Компания Cloud планирует закончить покрытие делового и финансового центра Лондона за полгода. Сеть будет предоставлена 300 тысячам офисных работников Сити, а также экстренным службам города. Компания Nelson Net Ratings опубликовала отчет за январь 2006 года о количестве посещений самых популярных интернет-сайтов. Самым посещаемым ресурсом являются сайты компании Microsoft. Их посетили за месяц более 113 миллионов пользователей. Кроме Microsoft, более 100 миллионов пользователей посетили ресурсы Yahoo и Time Warner. Самый быстрый рост за последние полгода демонстрирует компания Google. Число посещений выросло на 15 миллионов и составила в январе 93 миллиона. 66% пользователей интернета в возрасте от 13 до 21 года чаще посылают мгновенные сообщения, чем электронные письма, сообщает компания «Америка Онлайн». Компания отмечает быстрый рост популярности среди молодого поколения сервисов мгновенных сообщений, таких как ICQ. За два года доля молодых пользователей, которые предпочитают для общения в интернете мгновенные сообщения, выросла на 17%.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил в программе «Время свободы» наш обозреватель Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наш следующий репортаж из Испании. Он посвящен еще одной памятной дате, которая отмечается сегодня, 23 февраля. Ровно 25 лет назад в Испании была предпринята попытка военного переворота. Эта попытка завершилась неудачно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В начале 80-х годов Испания переживала переходный период от тоталитаризма к демократии. Этот период, начавшийся после смерти диктатора Франко в 1975 году, протекал сложно. Демократизации противились силы прошлого. Правительство центриста Адольфо Суареса, раздираемое внутренними противоречиями, испытывало давление и слева, и справа. Политический кризис усугублялся экономическим, росла инфляция и безработица. Сепаратисты, почувствовав слабость центральной власти, активизировали террористическую деятельность. В этой обстановке дивизионный генерал Альфонсо Армада, человек умеренных взглядов, задумал провести мягкий военный переворот. Он решил возглавить правительство и дать большие полномочия армии для наведения порядка. От курса на демократизацию генерал отказываться не хотел. Правительство он собирался создать коалиционное и включить в него даже коммунистов. Однако генерала подвели его соратники-франкисты, которые мечтали восстановить фашистскую диктатуру. Вечером 23 февраля 1981 года командующий Валенсийским военным округом Хайме Меланс дель Бош объявил на востоке Испании военное положение и вывел на улицы танки. Одновременно подполковник гражданской гвардии, жандармерии Антонио Техеро захватил парламент. Однако власть так и не перешла к военным. Король в телеобращении приказал восставшим вернуться в казармы. Это было быстро исполнено, учитывая, что многие участники путча были вовлечены в него обманом. Так, к примеру, гражданскому гвардейцу Мануэлю Мартинесу и его товарищам начальник сказал, что на парламент напали террористы и что гвардейцы нужны там для освобождения заложников. Мануэль Мартинес. Помнится, я сказал приятелю, когда мы прибыли в парламент: «Пако, мы влипли, это никакой не теракт, это переворот. За такие дела нас засадят за решетку на всю жизнь или к стенке поставят. Захват депутатов нам никто не простит». Гвардеец ошибся. Испанская демократия наказала лишь зачинщиков заговора, которые получили длительные тюремные сроки. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 18:41. Информационную программу «Время свободы», как всегда в последние дни, в это время, в программе «Время свободы» продолжает наша олимпийская панорама с последними новостями игр из Турина. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олимпийская панорама.
Сегодня на Олимпийских играх в Турине разыгрываются 5 комплектов наград. К этому часу разыграны 2. Сперва прошла женская биатлонная эстафета 4 по 6 километров. И здесь золотую медаль завоевали россиянки. Сборная Германии на втором месте, команда Франции на третьем. А после этого тоже женщины, мастера сноуборда, выясняли отношения в параллельном гигантском слаломе. Здесь чемпионкой стала Даниэла Мойли из Швейцарии, Амели Кобер из Германии завоевала серебряную медаль, Рози Флетчер из США – бронзовую. И также был сыгран матч за третье место в женском турнире по кёрлингу. Канада победила Норвегию 11-5, завоевала, естественно, бронзовую медаль. А в финале позже встретятся сборные Швейцарии и Швеции.
Олимпийская панорама.
День таким образом начался как российский, И как российский может и закончиться, поскольку уже за полночь, скорее всего, во втором часу ночи по московскому времени завершат состязание фигуристки. Там очень хорошие шансы у семикратной чемпионки Европы, действующей чемпионки мира, россиянки Ирины Слуцкой. Лишь 0,03 очка, ну то есть практически ничто. Таково преимущество после короткой программы американки Саши Коэн. Преимущество действительно чисто символическое. Что, впрочем, не помешало Саше Коэн после исполнения короткой программы чувствовать себя очень хорошо.
Это было прекрасно. Получить возможность выступить здесь сегодня, суметь сделать все так, как хотелось, показать все, на что способно мое тело. Просто удивительно, как удачно все сложилось. Так что я очень воодушевлена.
Вот так после короткой программы говорила американская фигуристка Саша Коэн, которая сегодня в произвольной программе будет лидером. Но лидером, как я уже сказал, совершенно символическим, 0,03 очка. И вообще три первых места разделяют всего лишь 0,7 очка. Так что и японка Сизука Аракава имеет хорошие шансы на победу. Ну а в целом, наверное, вот эта тройка между собой и разыграет медали, поскольку вот четвертая, идущая после короткой программы, тоже японка Фумие Сугури, отстает на целых 5 очков. Это, конечно же, уже пропасть по сравнению с отрывами в первых трех местах.
Очередной выпуск олимпийской, конечно же, панорамы подготовил наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, при обвале крыши басманного рынка погибли по меньшей мере 48 человек, более 30 ранены. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. В России в День защитника Отечества во многих городах проходят митинги и шествия. В иракском городе Баакуба по меньшей мере 12 человек убиты и более 20 ранены в результате взрыва, среди погибших 8 солдат. В Казахстане арестован глава администрации Верхней палаты парламента. Он подозревается в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. Из Словакии сообщается о первых случаях птичьего гриппа среди перелетных птиц. На севере Германии вирус птичьего гриппа впервые обнаружен у домашних птиц. Иран призывает мусульманские страны оказать финансовую помощь радикальной группировке «Хамас», которая недавно пришла к власти в палестинской автономии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Тарифилова.
Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в 2005 году, составил 53 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Это примерно на 32,5% больше, чем годом ранее. В том числе прямые иностранные инвестиции выросли почти на 40% по сравнению с 2004 годом до 13 миллиардов долларов. Между тем, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, объем инвестиций, привлеченный в экономику России, по-прежнему недостаточен.
Иностранные инвестиции. Они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ним приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Россия по итогам 2006 года может войти в первую тройку развивающихся рынков мира, считает представитель инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Рональд Нэш. В том числе, по его словам, это станет возможным в результате первичного размещения акций, которые проведут российские компании на мировых рынках. Эксперт прогнозирует, что до конца года компании из России осуществят 28 первичных размещений своих ценных бумаг, что сделает страну четвертой в мире по общему объему таких сделок в нынешнем году. Россия к 2020 году планирует резко переориентировать объемы экспорта нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Для этого, по его словам, сегодня активно разрабатываются гигантские по масштабам нефтегазовые месторождения на Сахалинском шельфе, а также на Камчатке. Кроме того, как сообщил Виктор Христенко, сейчас в поле зрения российских компаний находится новая нефтяная и газовая провинция на востоке Сибири. Объем розничной торговли в России в январе, согласно данным официальной статистики, увеличился на 11,7% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, составив примерно 586 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 20 миллиардов долларов. При этом 80% всех продаж пришлось на торговые сети и индивидуальных предпринимателей. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в общей выручке предприятий торговли составила 46,5% и 53,5% соответственно. Комитет Государственной Думы по экономической политике в ближайшее время подготовит концепцию законопроекта о введении государственной монополии на оборот этилового спирта как сырья для алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это, как считают авторы документа, позволит предотвратить нецелевое использование этилового спирта, а также неучтенные сделки с ним. Предполагается также установить единую ставку акциза на этиловый спирт вне зависимости от его назначения, говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике Валерий Драганов.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. И это значит, что каждая капля спирта должна подлежать учету. А еще лучше, если за него будет уплачен тот же акциз. И в этом смысле создание монополии на спиртовое сырье должно сопровождаться созданием, конечно, и компании, которая могла бы стать таким гарантом уплаты этого акциза. А может быть, решать и другие функции. Монополия – это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции.
Россия и Республика Корея намерены создать совместное предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов для искусственных спутников Земли. Решение об этом, как сообщили представители южнокорейской стороны, будет принято до конца марта. По планам, продукция совместного предприятия может быть использована для реализации как российских, так и южнокорейских космических проектов. Также объявлено, что интерес к участию в проекте уже проявили две компании из Республики Корея, название которых не разглашается. Украина сейчас полностью обеспечивает транзит российского газа иностранным потребителям в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. Ранее Россия обвиняла Украину в том, что в последние несколько недель эта страна, через которую на европейские рынки проходят основные объемы российского газа, несанкционированно увеличила потребление топлива. Украинские власти объяснили рост потребления холодной погодой, однако эти оправдания, по словам представителя российского концерна «Газпром» Сергея Куприянова, Россия посчитала надуманными.
Мы понимаем холода, но холодно не только на Украине. Мы сейчас даем больше газа для всех наших потребителей и в России, и за рубежом, и не намерены мириться с тем, что газ, предназначенный европейским потребителям, сгорает на Украине и не доходит даже до границы. Никто не давал права Украине отбирать газ сверх контрактных объемов.
Китайская автомобильная компания Nankin подписала контракт на аренду в течение 33 лет двух сборочных заводов британской автомобильной компании MG Rover в Центральной Англии. В апреле прошлого года она обанкротилась, а спустя три месяца была куплена китайской компанией за 87 миллионов долларов. Заключив теперь контракт об аренде сборочных заводов MG Rover, китайская компания намерена восстановить здесь полномасштабное производство автомобилей. Курс доллара на праздники выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже по сравнению со средой. Европейская валюта стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в последний рабочий день недели. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И в завершении программы наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Она посвящена существующему в Лондоне уже более 300 лет уникальному Челсийскому дому ветеранов войны, рассказывает Наталья Голицына.
Нередко в Лондоне можно встретить пожилых мужчин в треуголках и алых камзолах старинного военного покроя. Всем своим видом они напоминают пришельцев из 17 века. В Англии этих людей называют челсийскими пенсионерами. Это постояльцы дома ветеранов войны, который носит название «Челси Хоспитал». В 1682 году, вернувшийся из эмиграции, король Карл II основал этот дом для своих верных солдат, инвалидов и ушедших на покой ветеранов. Для строительства был выбран живописный участок на берегу Темзы, а само возведение дома было поручено крупнейшему английскому архитектору того времени сэру Кристоферу Рену, автору собора Святого Павла в Лондоне. В наше время дом ветеранов войны – это комплекс зданий, расположенный в парке на участке в 27 гектаров в Челси, одном из самых фешенебельных районов британской столицы. На протяжении более 300 лет он был и остается последним пристанищем для одиноких и престарелых ветеранов войны, которые находятся под особым покровительством королевы. Надо сказать, что традиционно все административные посты в Челси Хоспитал занимают живущие в нем пенсионеры, так что вполне можно говорить о самоуправлении этого уникального английского учреждения. Сейчас Челсийский дом ветеранов возглавляет бригадир Дэвид Рэдклифф. Звание бригадира в британских сухопутных войсках, соответствующее званию бригадного генерала в армиях других европейских стран. Первый вопрос, который я задала бригадиру Рэдклиффу, касался названия дома ветеранов. Почему он называется Челси Хоспитал, буквально Челсийский госпиталь?
Слова «Челси Хоспитал» – название, вводящее в заблуждение. Это никакой не госпиталь, а дом ушедших на пенсию военнослужащих старше 65 лет, которые оказались здесь по возрасту или в связи с инвалидностью. Слово «госпиталь» здесь может быть оправдано только потому, что о наших постояльцах заботятся 24 часа в сутки. В остальном же наше заведение – это дом для ушедших на пенсию военнослужащих, где они живут в обстановке товарищества и в окружении таких же бывших солдат.
Кто из военных пенсионеров может претендовать на место в доме ветеранов?
Если им исполнилось 65 лет, они могут претендовать на жизнь в нашем доме. Но при этом они не должны иметь иждивенцев и зависимых от них родственников. Другими словами, они должны быть одиноки, быть вдовцами или разведенными. У них могут быть дети и внуки, но и те не должны зависеть от них в финансовом отношении. Когда такие люди к нам приходят, они поступают на полное обеспечение. Они живут в отдельных комнатах площадью в 14 квадратных метров. Сейчас у нас около 300 пенсионеров. Их снабжают одеждой, у них трехразовое питание, в целом высокое качество жизни и множество возможностей для активного досуга.
Кто же оплачивает их пребывание в доме ветеранов?
Ветераны перечисляют свои военные пенсии в общий бюджет. При этом они сохраняют свои государственные пенсии по старости и все другие пенсии, полученные ими уже после выхода в отставку. Во многих случаях эта отставка произошла лет 30-40 назад. Бюджет Челсийского дома составляется из военных пенсий его жильцов и субсидий Министерства обороны – около 9 миллионов фунтов в год.
Кто сейчас проживает в доме ветеранов Челси?
Еще 10 лет назад у нас жили ветераны Первой мировой войны. Сейчас у нас их уже нет. Но у нас живут 230 ветеранов Второй мировой. Лет через 20 и их не станет. Сейчас мы принимаем ветеранов многих других войн, в частности, войны в Корее, военных кампаний в Йемене, на Ближнем Востоке, Фолклендской войны. Кто знает, что нас еще ожидает в будущем.
Говорил бригадир Дэвид Рэдклифф. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Ну, главная тема очевидная, она трагическая. Это обрушение крыши басманного рынка в Москве. Корреспонденты «Свободы» весь день работали на месте события. Сейчас они возвращаются в редакцию. И я уверен, что через час у нас будет подробный репортаж со всеми деталями того, что случилось. И мы ждем в эфире, в прямом эфире программы «Московского архитектора», о котором поговорим более-менее компетентно о том, что произошло, какой может быть причина этой ужасной трагедии. День защитника Отечества отмечают сегодня в России. Какова подлинная история этого праздника? Какую именно победу одержала 23 февраля 18 года Красная Армия? По-разному воспринимают смысл этого праздника, и сегодня демонстрации и в поддержку праздника, и против правительства. В общем, довольно интересная политическая ситуация вокруг этого праздника. Кое-кто отмечает не День защитника Отечества, а День дезертира. В Москве протест против неуставных отношений в российской армии. Разберемся в вопросе о том, страдал ли от дедовщины царская армия, если вот это плохая традиция. И в конце программы, как всегда в эти дни, панорама Олимпийских игр в Турине. Сегодня подробно поговорим о хоккее. Эфир через час 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после новостей слушайте передачу «Время гостей». Сегодня в разговоре о том, какая армия нужна России, участвует член политсовета СПС Эдуард Воробьев, заведующий лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода Виталий Цимбал и военный обозреватель Александр Гольц. Передачу ведет Михаил Соколов, а я прощаюсь. Всего доброго.
Железобетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».